слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Кем быть?
Здравствуйте, у микрофона Анна Бондаренко. В такой день, как сегодня, можно говорить только об одной профессии. Все вы с ней знакомы, конечно же, но 5 октября только она героиня дня. И все равно я думаю, что вряд ли вы знаете все о людях, которые каждый день рядом с вами. Наша героиня – учительница начальных классов. Самый первый человек, с которым знакомится ребенок в школе. Первая учительница, как первая любовь. Да, впрочем, первая любовь и есть. Потому что в первую учительницу, самую умную, добрую, немного строгую, бывает обычно влюблен почти каждый. Если, конечно, учительница хорошая. И вот именно в том, какой должна быть хорошая учительница, мы и попробуем разобраться. Для этого зайдем в школу. 457-я школа, Выборгский район, 3 класс. Как зовут?
Лада. Но учитель у нас очень хороший. Она нам всегда помогает, если мы чего-то не знаем. Профессия учителя очень хорошая и очень сложная. Дети бывают очень плохо учатся, некоторые очень хорошо учатся.
Ты сама, вот как считаешь, для тебя эта профессия подходящая в будущем или нет? Хотя бы приблизительно.
Я думаю, да. Потому что я очень люблю все предметы. Я очень люблю нашу учительницу, я хочу быть похожей на нее.
Как зовут девочка?
Меня Даша. Зовут Женя.
Даша, так, ну что еще скажете про учителя?
Я когда пришла в первый класс, мне очень понравилась моя учительница. Она очень хорошо учит, объясняет. Так что мне все понятно.
Мне кажется, что профессия учителя очень хорошая. Человек становится добрее и уделяет больше внимания детям. Когда я пришла в первый класс, я с удовольствием рассказала на торжественной линейке стишок и с удовольствием пошла в класс.
Меня зовут Мерленко Елена Вячеславовна. Я работаю 20 лет, в этом году будет, как работаю учителем. Работа интересная. Во-первых, это душа ребенка работа. Поэтому надо прежде всего любить детей. Любить их такими, как они есть. Учить их, воспитывать. Быть заботливой мамой.
Для всех?
Для всех, да. И для мальчиков, и для девочек, и для тех, кто хорошо учится, и не очень. А вообще, это была моя мечта с самого детства. Начинала я сначала командиром «Звездочки», председателем отряда, закончила председателем пионерской дружины. Наверное, любила всегда.
И потом сразу в педагогический вуз, не задумываясь.
Не задумываясь, да. Это был выбор профессии с детства.
В начале, когда начинали работать, там первый год, допустим, оправдало ожидания работа, профессия или что-то оказалось новым? Или все так, вот так, как должно было быть, так и получилось?
Уже на практике были успехи, то есть все было хорошо. Единственное, что, конечно, ошибки были в работе, которые замечаешь только сейчас.
Работа, она вот такой и оказалась, какой мечталась?
Да, такой и оказалась. Веселый, оптимистичный, жизнерадостный, но очень-очень трудный.
А что самое трудное?
Трудное охватить вниманием каждого ребенка, быть внимательным до конца и объективно выставлять оценки и учитывать какие-то моменты жизни.
Вы всегда вот на большом классе, в массовой школе, вы маленькие коллективы не пробовали?
Нет, нет, всегда массовые школы, причем школы углубленным изучением каких-то предметов. Поэтому пробовались экспериментальные программы и дети сильного подбора.
Меня зовут Вика. Учитель – это такая хорошая профессия, когда ты приходишь в школу, и тебя на партах ждет твой любимый класс. Ты подходишь к доске и начинаешь объяснять им хороший урок, хорошо учить. А моя учительница Елена Вячеславовна очень хорошая, она нас тоже очень хорошо учит. Наш класс очень любит, своего учителя.
Вы же не просто учитель, вы учитель начальной школы, вы первая учительница для всех ребят, в общем-то, наверное, которых вы ведете, которых вы выпускаете, вы ведете их не один год, ну, практически мама. Вот особенность учителя именно начальной школы.
Вы знаете, наверное, сначала это мама, затем это друг, товарищ, старший.
У вас вот в этом году какие ребята? Какой класс?
3 класс уже. Вот я их взяла в первом классе, уже 3 в этом году. И после лета сразу видно, что как дети взрослеют и как много нужно готовить к уроку, чтобы их двигать вперед. Жалок тот ученик, который не превзойдет своего учителя. Они должны быть всесторонне развитыми, несмотря на свой малый возраст. Они должны быть конкурентными учениками по сравнению даже с другими школами.
У вас сверхзадача стоит очень серьезная. Вы их должны научить очень-очень многому. Не минимуму, а вот по максимуму вложить.
Поэтому, действительно, вы правильно поняли, у нас всегда идет опережающее обучение.
Тяжело им это дается?
Не без труда.
Или это все зависит от учителя?
Нет, не без труда. Если ребенок сам этого не хочет, то никто его не сможет научить, ни один золотой учитель. То есть нужно воспитать, чтобы дети хотели где-то требовать, а где-то и помощь родителей. Без нее я и не смогла бы работать.
Хотела спросить, родители не мешают работать?
Нет, родители мне только помогают. То есть они всегда меня поддерживают и сложные какие-то задания помогают выполнять с ребятами.
А каким вообще по характеру должен быть учитель начальной школы, учительница?
Вы знаете, дети любят как и молодых, так и старых, как красивых, так и некрасивых. Наверное, просто их очень любить и прощать им какие-то погрешности в обучении.
Здесь же есть опасность, все равно же должно быть строго.
Да, в меру строгая учительница, требовательная должна быть.
Как зовут?
Глеб.
Елена Вячеславовна, расскажи про нее. Елена Вячеславовна уши закроет, как будто она ничего не слышит.
Самая хорошая учительница, которую я знаю.
Вообще ничего плохого в ней нет, абсолютно-абсолютно. Да. Все только хорошее. Даже никогда не сердится.
Да.
Как зовут?
Женя.
Елена Вячеславовна никогда не сердится, всегда добрая и хорошая?
Да.
Или бывает все-таки? Ну, иногда хотя бы.
Ну, бывало. Бывало, когда ее мы все выведем из себя. А потом мы все успокаивались. Учителям быть трудно, и чтобы быть учителем, нужно иметь ангельское терпение. Чтобы добиться своей цели.
Так дети мешают, да, наверное? Учителю добиться своей цели. Почему терпеть-то? Что терпеть надо?
Терпеть их выходки, ну...
Ну, дети же не со зла все сделают, они же не хулиганы отъявленные.
Ну, случайно. Ну, если вот так случайно не подумал, наша учительница замечательная. Она нас учит, прекрасно учит, что мы все, как я заметила в классе, все улучшились по пятеркам.
Насколько интересным человеком должна быть сама учительница? Вот, у нее должно быть много разных увлечений.
Удачник, конечно, более энергичная, всесторонняя, увлеченная, как вы сказали. Увлекаться и увлекаемая детей в этот процесс какой-то. Иногда и свою семью может где-то оставить и посвятить время. Не без этого. Бывает, что время требуют именно чужие дети.
Как зовут?
Меня Дима. Настоящий учитель все время помогает ученикам, все время объясняет им. Если бы я был учителем, я бы все время после уроков оставался и объяснял бы им все.
Ну а как же собственная семья? Что же, ее бросать, что ли, из-за работы?
Ну, нет, конечно.
Ну, не намножко, да, на чуть-чуть?
Да, можно на чуть-чуть, а можно объяснить прямо на уроке, и тогда и те, кто очень хорошо знает, вдруг им что-то, хотя бы часть непонятно, поймут это.
Дима, ты когда пришел в первый класс, вот первый раз увидел Елену Вячеславовну, вспомни, да, ты, как тебе показалось, страшная тетенька?
Ну, я когда первый раз увидел, мне не очень показалось... Страшный. Я еще не ходил в школу, тогда еще просто ходил в класс, помогал расставлять там все. И мне очень понравилось работать с учителем, и учителю мне очень понравился.
Ты уже был знаком с Еленой Вячеславовной, тебе уже было не страшно в первый класс идти. Тяжело расставаться с ребятами, когда выпускаете их?
Да, тяжело, но...
А мы... За 20 лет уже, наверное, выпусков штук 5 было.
Да, уже взрослые, уже студенты. Дело в том, что мы не расстаемся с ними. Мы их еще видим на протяжении, пока они не выпустятся из школы. И сейчас они являются как бы вожатыми малышей, помогают мне. И жаль, что как раньше были вожатые, не осталось этого движения, когда старшие приходят, помогают младшим.
А вас помогают, да?
Да, они приходят, они как бы вот... Значит, если приходят, значит, и нуждаются еще в каком-то моем общении, в совете.
Когда вот они из школы вообще выпускаются, 11 класс заканчивают, вы на выпускной приходите?
Обязательно. Мы всегда присутствуем на выпускных и 9, и 11 классы.
То есть все равно ваши дети остаются?
И сохраняем их первые работы, какие-то удачные написанные сочинения. Это бывает неожиданностью на выпускных.
Представляйся сначала, хорошо?
Катя.
Что за профессия учитель?
Профессия...
Сложная, интересная или простая? Как?
Эта профессия интересная, она сложная, потому что нельзя предугадать, какой сразу будет класс, какие будут ученики, как они будут учиться. Наша учительница Елена Вячеславовна очень добрая, умная, она очень хорошо знает нас. Она любит, когда мы получаем пятерки, как одно целое. Мы класс...
Когда двойки не любят?
Не любит, но потому что когда кто-то получил двойку, почему-то сразу все начинают расстраиваться за этого человека. Мы очень дружим, любим нашу учительницу, она очень красивая и добрая.
Только учительница, только на уроке, или...
Она нам еще очень хороший друг.
Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Ви читати умножать, малыши не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить.
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Дмитрий Верещагин. Любимая учительница. Вот почему в классе, когда она, моя первая учительница, заходила, хорошо так пахло. Всегда, когда не вспомнишь, аромат этот слышен. Даже слова пахнут хорошо. Первая учительница. А, например, профессор так не пахнет. Академик же совсем никак. И я Додонова Витьку чуть не набил за это. Он сказал, у Екатерины Петровны одеколон пахнет так хорошо. Если бы он не сказал, не добавил слово «хорошо», я бы ему... Потому что откуда он знает все? Она, Екатерина Петровна, сама так хорошо пахнет, а не одеколон. И нечего тут спорить. У ней и платочки пахнут. Что же, она их, что ли, одеколонит? Знахарь какой нашелся. Она однажды мне подала платочек и сказала: «Выбей нос, пожалуйста, Мить». Я взял его и понюхал. Пахнет, как она. И положил его на парту. Екатерина Петровна глянула на меня и улыбнулась. Потом подошла ко мне, взяла платочек и, поймав им мой нос, скомандовала: «Ну-ка, ну давай же, ну, да ну же, Мить!» А я никак, никак вот не могу в ее платочек. А она не отдает мне нос. И когда уж задыхаться я стал весь... Я... Ой, Господи мой! Екатерина Петровна, первая она моя учительница. «Ну же, Митя, — говорила, — ну что у тебя с ручкой? Ведь не мороз же в классе!» Это она так учила меня ручку держать. В сентябре месяце, когда с пальцами январь, сам происходит у первоклассников. И эту она ручку мне в руку. «Держи ручку». «Да не эту ручку, а вот, разожми же ее, вот какую ручка-то». Жила она при школе, в вдвоем с Ниной Ивановной, которая учила Вольку нашего с Витькой Додоновым. Комната у них была, я вам не скажу сейчас, какая, потому что сразу вам все скажи. А я-то ведь не сразу увидел. Я прежде, знаете, сколько пережил, пока увидел. Я, чтобы глянуть, увидеть, готов был незнамо что отдать за это. Самокат свой на новых подшипниках отдал бы. Только поглядеть. Глазком одним хотя бы. И, конечно, не так поглядеть, как я поглядел дважды. Первый раз, когда старшеклассники отворили дверь и бросили туда, в комнату к ним, фуражку с меня. Я забежал, схватил ее, и пулей выскочил обратно. А они, орлы какие, заметили, видно, как мне туда хочется, потому что они видели, как я часто крутился около их двери. Я даже котенка их гладил. Вернее, я его погладил, когда он собрался один раз мяукать. Просится. Я его погладил, а он побежал за мной. Совсем еще он без понятия. Хуже, я думаю, Витьки Додонова, который не мог отнять от 10 3. Ему Нина Ивановна сказала: «Ну, а от 10 грибов, если 3, 7. Сразу решил, когда с грибами. А без грибов, как котенок, без понятия. Но котенок хоть пахнет хорошо. Как Екатерина Петровна, между прочим. И вот, кстати сказать, что же она, и котенка одеколонила, что ли? Нет, это потому, что он жил в доме у Екатерины Петровны. Я вот тоже, когда пас Жданку в пойме, и все время там пропадал, мама мне говорила: «Ой, как от тебя поймой пахнет». А второй раз я поглядел с улицы в окно. Я подтянулся за наличник и только нос расплющил о стекло. Только вижу, она, Екатерина Петровна, на меня глядит. И вот как сосулька падает с крыши в апреле и разбивается в дребезги, так и я упал и разбил будто свое сердце. А потом не ходил в школу 2 дня. А на третий гляжу, она идет к нам сама. Я увидел ее, она с Волькиной Ниной Ивановной спрашивала наш дом у Маньки Фетюшины на проулке. Еще они про что-то говорили с Манькой долго. Очень долго, потому что я спрятался под кровать и ждал там, как мне показалось, год целый. Как вдруг слышу, в снях идут и в дверь. Тук-тук. «Можно, мать говорит?» И входят. «Марья Ивановна, я. Марья Ивановна, мы к вам с большой просьбой. Вы могли бы нам молоко продавать?» «Да уж, думаю, молока. Нужно оно вам, молоко наше. Это вы пришли, чтобы меня ругать. А, какие? Сразу обо мне не говорят, а все о чепухе. Нельзя ли будет сделать так, чтобы молоко брать 2 раза в день, утром и вечером, что где у них нет погреба, а так оно, молоко, может у них прокиснуть? И все о чепухе, вокруг да около, а обо мне ни слова. Так что я уж весь замучился и стомился. Но, признаться, надежда все-таки была маленькая. А может, действительно не ругать? Очень уж голоса слушаю ласковые. Но вообще-то неужели правда за молоком? Зачем им? Неужели они, как я, будут его пить? Как вот слышу: «Марья Ивановна, а почему Дмитрий не ходит в школу?» «Да, Катерина Петровна, чего еще ему? Он еще, я думаю, молодой. Чай не понимает он еще ничего». «Нет, что вы! Он очень способный мальчик. Пусть ходит. Ведь проучились 1/2 месяца только, а он все буквы почти знает и считает». «Ой, не знаю. Хорошо. Пусть ходит. Он, поверьте мне, все понимает у вас». «Ой, не знаю, Нина Ивановна. А второй-то мой как учится?» «Вы знаете, неважно. Так он понимает, но в голове одна речка. А вы не могли бы нам, Марья Ивановна, продать шерсти? И опять о чепухе заговорили. О шерсти. Как будто они из нее будут валенки валять. Пусть даже если и чесоньки с галошами не будут. Они из города приехали в ботиночках. Зачем валенки им? Сами в ботиночках, а говорят, фунтов 6. То есть как раз это на 2 валенок. Я же знаю, сколько надо шерсти на валенки. 3-то фунта. Уж если на то пошло, на одни валенки даже много. Из 3-то фунтов еще и носки с варежками хватит связать. Я когда сидел под кроватью, их слушал, так как я слушал, что... Апчхи! Вдруг чихнул я там. И мать... Эй, атаман, аль ты дома? Под кровать спрятался? Значит, чего-то набедокурил? Катерина Петровна, он чё-нибудь натворил? Нет, ничего. Вот только 2 дня пропустил. Ну-ка, Митя, вылезай оттуда. Ой, ты мордашка моя! Постой, стой, я тебя отряхну. Ой, Катерина Петровна, чего вы? Испачкаетесь сами-то. И вот всегда так бывало. Меня ни сопливого, ни в пыли не боялась. Возьмет и приведет в более-менее вид приличный. Но зато уже и я, конечно, старался. И делал все, чтобы ей понравилось. А именно... Молоко бывало, как понесу я, так уж понесу. Наливал в погребе в бидончик 2-литровый. Не простого, а из сметанницы напополам разбавлял. Ах, Марья Ивановна, какое у вас густое молоко, просто как сметана. Да, у Жданки хорошее молоко, и дает, вы знаете, еще неплохо. Все же как-никак, а уж к зиме дело идет, а она гоже дает. И ей, моей Екатерине Петровне, я таскал картошку в мешке. Набирал самую рассыпчатую вольтмана. Но уж и она, Екатерина Петровна. Мать шила мне рубашку из мешка и выкрасила в такой разнолапый цвет, что все ржали в классе. А она сказала, что если услышит еще, кто надо мной будет смеяться, сама вот возьмет и хуже отца матери отхлещет. Или, помню, я заболел из-за жучки. Ее раздавил Студебекер. Откуда он появился, я вам не скажу, но, видимо, после войны откуда же ему еще взяться. И эта махина... Остановилась зачем-то на нашей большой улице. Даже не помню, у чего двора, у Парфенова. Мотор помню, как работал. И как из выхлопной трубы интересно воздух тукал. Теплый и такой черный, что мы все уличные лезли под трубу в драку. И когда постоишь минутку и вылезаешь наружу, то весь черный ты, как негр. И тут же со мной крутилась жучка. И как она попала под колесо, я сейчас не помню тоже, но какая была ужасная минута. Гляжу, она ползет на передних ногах, задние обе волочатся. Нет, этого нельзя передать. Я лучше расскажу, какая она была у нас, жучка. Да там кудрявая, как барашек. Только ножки совсем маленькие, коротенькие. И когда она встречала меня из школы, уж она хвостом крутит, уж она. Как коляску катишь, и спиц не видно, так у нее хвостик крутился у жучарки. И поэтому на нее все зарились. Все ее хотели украсть. Так александровский мужик, возивший мимо нашего дома молоко на сыворотку, поймал ее однажды и присвоил. Она его ненавидела, лаяла аж до околицы, а то и дальше еще. А он ее поймал. Но я уже не стану рассказывать, как мы, Волька, Витька и я, ходили за ней в Александровку. Про это уж не стану. А он ее и второй раз хотел украсть. До того она, еще раз повторяю, была расчудесная вся. И ведь как? Осенью, когда дорога схвачена так морозом, что бидоны выскакивают на ней из телеги, а он еще стеганет специально лошадь кнутом. И, конечно, жучка не могла пропустить грома этого. А он, возчик, что ни день, то больше дразнит и больше. Так она ему нужна была. То есть, я хочу сказать, потерять такую собаку — это все равно, что себя потерять. И я потерял. Ведь я не просто заболел, нет, я не заболел. А вот что-то со мной произошло такое, что день стал путать с ночью. Ну, вот как об этом мать моя рассказывала Екатерине Петровне, которая пришла к нам, чтобы узнать, что со мной случилось, почему неделю целую пропустил я. Как она пришла, я не слышал. Только вдруг учуял ее запах и проснулся. Проснулся я и слышу: боюсь, не лунатик ли? Да что, Марья Ивановна, он просто очень мальчик впечатлительный. Ой, Екатерина Петровна, но ведь вы подумайте только, не хворат, а как ночь, гляжу, поднимается и одеваться молчком и уходит. Я за ним, украдочкой потихонечку, чтобы поглядеть, куда это он. И вот так встанет и глядит. Мить, ты чего это? Я, мам, погулять вышел. Да и ночь. Нет, мам, день. Да что это? Ты чай гляди, это луна, так светло-то. Ты вон погляди, показывай ему на окошке, какие они темные. А луна, правда, сияет инда. Если бы не окошки темные, прям как днем. И уговорю его домой идти все же. И мучаюсь с ним полночи. Голова, мам, у меня, голова, мам, у меня. И я мучусь с ним, кормлю. Днем-то спит, не ест ничего. Спит целый день. И вот бужу, бужу, ай да погуляем. Сейчас, мама, ночь, я, мама, спать хочу. Ну, прям лунатик, ей, Господи. Да нет, Марья Ивановна, это пройдет. Это так бывает с детьми. А вы ему собачку другую заведите. Ой, ну я к черту. Ее задавит опять, и он совсем тогда. Ну я к черту. А я и сам бы не захотел другую. Вот жучка была умнейшая собака. На крыльцо ступает, скажем, сторож с бахчой. Она... Если Екатерина Петровна, ни звука. Иди, пожалуйста, в избу. И каково же было мне потерять еще и ее, учительницу мою? Она учила нас только до Нового года. Раздала нам после елки подарки, кулечки с конфетами и пряниками. А мне не кулек, а два дала она. Мы потом чай пили ползимы в прикуску. И уехала. Замуж она вышла за капитана, за нашего, Ильминского. Он приехал в отпуск и увез ее с собой. Но я про это узнал очень поздно, уже после каникул. Когда в класс вошла другая учительница и сказала, что она будет теперь учить. Господи, какой удар для меня был это. И как, говорю я, судьба злодейка напотешалась надо мной. Это ведь какая учительница-то? Я один раз бежал по коридору мимо нее и задел бачок с водой. И его уронил. Разлил я на пол, а она меня за шиворот и в учительскую. И там такого про меня наговорила, что директор Серафим Николаевич на меня закричал: «Вынь руки из карманов, и что у тебя там? Ну-ка, выкладывай!» А у меня как раз были складник там и наган. То есть какой это наган? Наганчик это. Из медной трубочки сделанный, в середине сплющенный и застегнутый. Ну да вы все знаете, какие наганчики делали бывало. С резиночкой для взвода бойка. Ну, помните, как вот уже слышу, на меня посыпалось. А вот кто стрелял в дверь у меня на уроке? И меня давай песочить. И когда уже я стал и шпаной, и убивцем почти что, в учительскую вошла Екатерина Петровна. Это еще при ней было. И она, дав всем высказаться, сказала: «Давайте спокойно разберемся, Лидия Васильевна, у вас на каком уроке стреляли? Но ведь он сидел у меня в это время. Так ведь, Митя?» Я сказал слезами: «Да. Но надо прямо признаться, это стрелял я. Но ведь я никого не убил. Зачем же так сразу и меня, не знай, кем считать? Ну ладно, чего не случается только в школе? Все бывало. Я просто хочу сказать еще, что эта самая новая учительница мне не давала спуску ни в чем. И не мила мне, противно стала школа. И как путь дорога до нее удлинилась без Екатерины Петровны, а гора, на которой у нас стоит школа, стала до того высоченная, что на нее поднимаешься, поднимаешься. Но вот, ух, поднялся я, поднялся, и тут тебя опять толкнут вниз. А потом по селу у нас прошла корь. Потом, когда корь прошла, золотуха за ней пошла по селу. Я все второе полугодие, считай, в школу не ходил. Естественно, результат. Ты не перешел на второй год. Скажи матери, ты остался. Ой, да не плачь ты, не плачь. Чаща тебе только 6 годов, а и ты один не перешел. И Волька с Витькой не перешли. Не плачь, не плачь, сынок. Еще ты всех перегонишь у меня». А у меня слезы капают. Капают сами. По одной слезке из каждого глаза. Из одного Екатерина капает, из другого Петровна.
Рассказ Дмитрия Верещагина «Любимая учительница» прозвучал в исполнении народного артиста России Андрея Толубеева. Редактор передачи Инга Бочанова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Евгения Дугарева.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая»
из Золотого архива Радио России.
Русская поэзия детям.
Авторская программа Евгении Оскаровны Путиловой.
Наверное, и до сих пор хотя бы первые 2 строчки стихотворения, о котором мы будем говорить, помнят и знают взрослые и даже дети. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно». А больше ничего не знают. А это большое стихотворение, и автор – очень интересный педагог и поэт. Зовут его Лев Николаевич Мадзалевский. Он окончил Петербургский университет. Он был замечательным педагогом. И вот так случилось, что многое решило его встреча с Константином Дмитриевичем Ушинским. В 859 году Ушинский был приглашен инспектором в Смольный институт для благородных девиц. Когда Ушинский осмотрелся в этом институте, как инспектор, обошел всех преподавателей, он всех забраковал. И он пригласил Льва Николаевича Мадзалевского на вечерние занятия с девочками. И Лев Николаевич приходил на эти вечерние занятия и читал девочкам современную прозу, современную поэзию. Это были упоительные, замечательные часы. В воспоминаниях смолянок он постоянно упоминается как красивый очень, доброжелательный очень, веселый человек и замечательный словесник, который не только выбирал все самое лучшее для них, но и прекрасно читал. Замечательная педагогическая деятельность Мадзалевского сочеталась с его увлечением поэзией. Он написал 30 стихотворений для детей. Они печатались больше всего в книге Ушинского «Родное слово», но потом они были собраны в одну большую книгу «Свирель». Книга эта вышла почти уже перед смертью Мадзалевского, а потом была переиздана в начале века 20-го, а больше никогда не издавалась, и мы почти не знаем стихотворения Мадзалевского. Главная тема его стихотворений, обращенных к детям, это детская жизнь, это игры и забавы в таких стихотворениях, как «Борзый конь», «Прогулка». Но больше всего он знакомил своего читателя с окружающим его миром. К солнцу, появление весны, вечер. И, конечно, за всеми этими явлениями с интересом наблюдает растущий человек. Ему обо всем хочется узнать. Вот, к примеру, стихотворение «Мотылек». Это диалог. Конечно, мальчику, который обращается к мотыльку, разговаривает с ним, очень интересно узнать о жизни мотылька. Мотылек порхает, летает. А как он живет? И возникает диалог. «Мотылек, мотылек, чем живешь ты, дружок? Как тебе не устать день-деньской все порхать?» И мотылек отвечает мальчику: «Я живу среди лугов, в блеске летнего дня, ароматы цветов – вот вся пища моя. Но короток мой век, он не долее дня». И вот возникают самые главные строчки, ради которых, наверное, это стихотворение и написано. «Будь же добр, человек, и не трогай меня». Какое доброе, какое гуманное стихотворение. Ведь мотылек украшает нашу жизнь, но мы иногда безжалостно его уничтожаем, мотылька, гоняемся за ним. В общем, гибнет красота. И Мадзалевскому очень хочется, чтобы красота оставалась. Десятки стихотворений самых разных в нашей поэзии посвящены временам года. В стихотворении под таким названием «Времена года» Мадзалевский очень точно, очень лаконично и очень, ну, я бы сказала, весело определил времена года. «Как вернется к нам весна, чем подарит нам она? Цветами, цветами, цветами. Ну, а летнюю порой, чем богаты мы с тобой? Хлебами». Хлебами, хлебами. Лето быстро пролетит, чем же осень наградит? Плодами, плодами, плодами. Вот зима катит как раз, чем она засыпет нас? Снегами, снегами, снегами. Посмотрите, целый мир открывается здесь. Мадзалевский сумел выявить, выделить то самое главное, чем отличается каждое время года.
Лев Мадзалевский. Мотылек. Расскажи, мотылек, чем живешь ты, дружок? Как тебе не устать день-деньской все порхать? Я живу среди лугов в блеске летнего дня, ароматы цветов, вот вся пища моя. Но короток мой век, он не долее дня. Будь же добр, человек, и не трогай меня. Времена года. Как вернется к нам весна, чем подарит нас она? Цветами, цветами, цветами. Ну, а летнюю порой чем богаты мы с тобой? Хлебами, хлебами, хлебами. Лето быстро пролетит. Чем же осень наградит? Плодами, плодами, плодами. Вот зима катит как раз. Чем она засыплет нас? Снегами, снегами, снегами.
Однако время очень быстро прошло, его участие в жизни Смольного. Потому что, когда Ушинский решил, что все преподаватели Смольного не годятся, и их всех надо уволить, то все преподаватели Смольного решили, что чем он уволит всех, лучше они все уволят его одного. И Ушинский был уволен в качестве инспектора из Смольного института. И тогда он стал заниматься литературно-педагогической работой и сделал такую большую книгу «Родное слово». Привлек Мадзалевского к этой книге. Я должна вам сказать очень интересную подробность, как бывает в литературе. В оглавлении Ушинский сделал маленькую ошибку. Он написал: «Все статейки, не подписанные авторами, принадлежат составителю». Поэтому, когда Ушинский умер, то все стихи и все прозаические рассказики, под которыми не стояло фамилий, все они были приписаны Ушинскому. Ушинский не умел писать стихов. Он писал прозу. Ее не любил очень Лев Николаевич Толстой, может быть, несправедливо, но мы сейчас об этом говорить не будем. Но стихов он писать не умел и никогда не писал стихи. Значит, все статейки, а он называл все статейками, стихотворные принадлежали не ему. И рассказчику вашему пришлось проделать огромную, колоссальную работу, чтобы разыскать и доказать принадлежность многих и многих стихотворений Льву Николаевичу Мадзалевскому. И в частности, стихотворение «Дети, в школу собирайтесь». Давайте его прочтем. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Попроворней собирайтесь, смотрит солнышко в окно. Человек и зверь и пташка, все берутся за дела. С ношей тащится букашка, за метком летит пчела. Ясно поле, весел луг, лес проснулся и шумит. Дятел носом тук да тук, звонко иволга кричит. Рыбаки уж тянут сети, на лугу коса звенит. Помолясь за книгу, дети, Бог лениться не велит». В этом стихотворении Мадзалевский изложил всю программу Ушинского. В мире, в жизни все трудится. Трудится природа, значит, должен трудиться и человек. Трудится взрослый человек, значит, должны трудиться дети. Вот так построен мир. Я могла бы привести вам пример, один рассказ Ушинского. «Дети в роще». Брат и сестра прогуливают школу и с своим завтраком идут в рощу. Роща ошеломляет их своей красотой. Им хочется поиграть с ручейком, с птичкой, деревцом. И выясняется, что никто с ними играть не хочет. Все трудятся. Ручеек трудится в это время по-своему. Птичка несет зернышки своим младенцам. Деревцо сейчас выправляет свои ветки. Словом, дети убеждаются, что им не с кем играть или никто не хочет с ними играть, что надо идти учиться. Собственно, стихотворение «Дети, в школу собирайтесь», ведь речь в этом стихотворении не идет о какой-то определенной школе. Они не в школу конкретно идут. Школой становится как бы сама большая жизнь. Вот все то, что было дорого Ушинскому, здесь и сказано. Человек и зверь и пташка – все берутся за дела. И это стихотворение отразило замечательные идеи Ушинского.
Дети! В школу собирайтесь, петушок пропел давно, попроворней одевайтесь, смотрит солнышко в окно. Человек и зверь, и пташка, все берутся за дела. С ношей тащится букашка, за метком летит пчела. Ясно поле, весел луг, лес проснулся и шумит. Дятел носом тук да тук, звонко иволга кричит. Рыбаки уж тянут сети, на лугу коса звенит. Помолясь за книгу, дети, Бог лениться не велит.
Передачу подготовили автор и ведущий профессор Евгения Оскаровна Путилова, заслуженный артист России Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Сергей Мохотин.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!